Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Раменское радио. За режиссерским пультом Наталья Баракина. У микрофона Юрий Довжик. Сегодня среда, и поэтому мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон студии 3-93-27. А гость сегодня – представитель уполномоченного по правам человека в Московской области, в Раменском муниципальном районе и городском округе Бронницы, Андреева Елена Анатольевна. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Добрый день, Юрий Александрович, или вечер уже, да? Добрый день, слушатели.
Елена Анатольевна, прежде чем мы начнем большой заявленный блок информационный, когда вы расскажете о том, как же нам нужно знать свои права, и расскажете о тех принятых, вступивших в силу нормативных правовых актах, изменениях, которые произошли, давайте немножко новостей расскажем нашим слушателям о тех изменениях, о новых назначениях, которые произошли в аппарате уполномоченного, ну, и начиная с того, что у нас на этой должности новый человек. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела.
Да, спасибо, Юрий Александрович. В общем, хотела довести до сведений слушателей, что действительно аппарат уполномоченного претерпел очень сильные изменения. Уполномоченным по правам человека в Московской области назначена Семенова Екатерина Юрьевна. Уполномоченным по правам ребенка в Московской области назначена Пушкина Оксана Викторовна. Ну и руководитель аппарата уполномоченного Пасынкова Лариса Андреевна. То есть в корне изменилось руководство аппарата уполномоченного по правам человека. Ну, само собой подразумевает, что изменения руководства вносят какие-то новые изменения в работе аппарата, но хочу сказать, что по большому счету эти изменения никак не повлияют на
принципы, которые давно уже сформированы,
да, и как была правозащитная деятельность, так и осталась, и вот мы работаем на благо и на помощь нашего населения.
Ну, естественно, остались прежние координаты уполномоченного по правам человека. Это телефон приемный, он же телефон горячей линии, это сайт, это все не изменилось. Мы в конце разговора напомним вам все контактные телефоны и координаты, поэтому можете спокойно приготовить ручку и бумагу, и в конце мы все повторим медленно под запись. Я напомню, что телефон студии 39327, вы можете подключаться к нашей беседе, высказывать свое мнение, задавать свои вопросы по всем сферам, связанным с правами граждан Московской области и с теми проблемами, которые у вас в этой области возникают. А для того, чтобы нам лучше во всем этом разбираться, Елена Анатольевна сейчас расскажет о последних нововведениях в этой сфере. Пожалуйста.
Ну, наверное, будет правильно, если я затрону тему, хотя она очень больная тема и такая сейчас на слуху, это льготный проезд. Ставить точку в вопросах организации льготного проезда отдельных категорий граждан Подмосковья на территории Москвы еще рано, считает уполномоченный по правам человека Екатерина Юрьевна.
Я думаю, извиняюсь, что перебиваю, наши радиослушатели тоже так считают.
Ну, вот я как бы вот сейчас доношу мнение по этому поводу непосредственно уполномоченного. Сейчас вот в адрес омбудсмена ежедневно поступает обращение от граждан, которые оказались ограничены в бесплатном проезде по Москве. Часто такие письма выглядят не как жалоба по всей форме, а скорее как приглашение к диалогу, обсуждение создавшейся ситуации. С 1 августа после вступления в силу закона Московской области сократилось льготное обеспечение отдельных категорий подмосковных льготников на территории Москвы. Это около 1 200 000 пенсионеров без льготного статуса, ветеранов военных действий и ветеранов труда. Среди таких граждан есть работающие и неработающие пенсионеры. Ну, на первых, которые использовали свою льготу для проезда к месту работы в Москву, новый закон отразился меньше. Тем более, что касается он в первую очередь тех, кто вышел на пенсию не в силу возраста, а в силу службы пенсионеров военной службы, МВД, спецслужб. То есть достаточно молодые люди от 45 до 50 лет. А средняя зарплата по Москве, ну, скажем, статистическая сегодня составляет 59 тысяч рублей. Ну, как бы, что лукавить, мы понимаем, что, конечно, неприятный факт, но он не критичный. Конечно, затраты на проезд, с которым столкнулись такие льготники, не идут ни в коем сравнении с теми, которые несут неработающие пенсионеры. Они теряют реальную возможность попасть в медицинские, социальные, культурные учреждения, проезд которым проходит через Москву. Более того, такие пенсионеры не могут даже без потерь поехать в гости к родственникам или на собственную дачу, если она находится на другой стороне Москвы, да, например, не у каждого же дача там в твоем направлении. Позиция правительства понятна с точки зрения кризиса. Намерение сэкономить и направить деньги на социальную инфраструктуру для нуждающих и для детей. Предполагается, что новый закон об ограничении льгот даст областному бюджету экономию примерно в 2,5 миллиарда рублей. Эти средства направят на развитие социальной структуры. В частности, строительство детских садов, общеобразовательных школ, ликвидация очередей и второй смены. Но нужно смотреть в первую очередь на тех, кто не работает, имеет доход ниже прожиточного минимума. Потенциальные права этой категории граждан могут быть ограничены. Уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Юрьевна Семенова считает, что тему нужно обсуждать и изыскивать все возможные варианты решения. Необходим запуск новых областных маршрутов, в том числе на территорию Москвы и через Москву. Но и эта мера полностью проблему эту не решит. Все-таки нужно делать перерасчет нагрузки на бюджет в части поддержки тех категорий граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Мы готовы совместно с инициативными группами и общественными организациями подготовить предложение губернатору Андрею Воробьеву и в Московскую областную думу и пригласить власти к диалогу для выработки взвешенного решения по этому вопросу. Поэтому, дорогие слушатели, не отчаивайтесь, вы не оставлены без внимания. И вот, во всяком случае, Институт омбудсменов и аппарат уполномоченного работают над этим вопросом, чтобы как-то помочь людям, которые действительно в этом нуждаются.
Да, тем более такие вопросы не решаются быстро, это связано с формированием бюджета, бюджетное планирование, оно всегда продолжено, и вот сейчас вот и наш сегодняшний разговор, мнение жителей Московской области, который соберет аппарат уполномоченным по правам человека, как раз и может повлиять на то, что в бюджет следующего года могут быть внесены какие-то коррективы. Тем более, что все-таки вот, люди без юридического образования, они же склонны вот, оценивать ситуацию с точки зрения справедливо-несправедливо. И, наверное, при том, что все пенсионеры, ветераны, конечно, скажут, что несправедливо, что отменился бесплатный проезд на транспорте в Москве по своим соцкартам. Вот. В то же время, если так честно говорить, они же понимают, что и раньше, когда это изменение, ну, только вот с 1 августа, по-моему, вступило в силу, что и раньше было некоторое, ну, и обида, и некоторое ощущение несправедливости и в размерах пенсии у одних категорий, у других, и в тех льготах, которые предоставляются. И поэтому, может быть, как говорится, нет худа без добра после вот этих обсуждений, после вот первой практики какой-то, как-то все придет в соответствие больше с точки зрения вот того, что вы сказали, более правильного, более справедливого распределения бюджетных средств, направляемых на социальную поддержку граждан. Вот.
Да,
а сфер таких много. Вот вы сейчас рассказали про льготный проезд, а другие, вот все, что связано с детскими делами, а медицинское обслуживание, которое касается и пожилых, и молодых, и совсем малых детей. Вот.
Ну, я думаю, что, может быть, действительно, как вы сказали, нет худа без добра, потому что, во всяком случае, сейчас акцентировано внимание, если раньше мы знали, что у нас там, например, вот в районе у нас 66, ну, почти 67 тысяч пенсионеров без определенных льготного статуса, то из них, я хочу сказать, что половина работающих, ну, грубо говоря, 31 тысяча работает, а 35 не работает. Это половина работающих. И, конечно, может быть, вот правительство свой взор уронило вот на то, что, ну, как бы неэтично. Есть люди, которым действительно нужна какая-то целевая помощь, которые минимальные пенсии, которые не хватает, и даже если субсидии какие-то выплачиваются, то не хватает, да. А люди, которые помимо пенсии получают и работают в Москве и пользуются этими льготами, ну, немножко некорректно, конечно. И эти средства лучше бы, конечно, направить вот на социальную поддержку людей, которые действительно нуждаются.
Да. А вот как обстоят дела, вот немножко уже я упомянул, в сфере медицинского обслуживания. Здесь тоже люди много сейчас вопросов задают.
Да, я тоже хотела озвучить как раз мнение уполномоченного по правам человека вот в качестве медицинского обслуживания. Вот почти 40 миллиардов рублей выделено правительством Московской области на сферу здравоохранения в 2014-2016 году. Ну, это непонятно, понятно, что это не вот сразу эти деньги затратятся завтра. А это программа 2014-2016 год. Капитальный ремонт, строительство новых медицинских объектов, закупка оборудования. В эту сумму войдет все необходимое подмосковной медицине. 5 роддомов, 3 перинатальных центра, 50 ФАПов, 11 станций врачей общей практики. Вот лишь как бы вот верхушка, верхние строки этой программы вот, могу озвучить. В том числе средства будут направлены на повышение уровня зарплат и привлечение в область среднего и младшего медицинского персонала, узких специалистов. Приток их из московских учреждений уже начался. Так вот, в Красногорске всего за полгода приступили к работе 50 медработников. Нужно обратить отдельное внимание на проблемные зоны, которые часто находят отражение в жалобах, поступающих в аппарат уполномоченного. Жители пишут о некомфортном пребывании в учреждениях здравоохранения, в невнимательном и не в профессиональном обращении с пациентами. И это одна из главных тем, по которым постоянно ведется мониторинг. Ну, это ни для кого не секрет, и мы даже порой, скажем так, лучше поболеем дома, чем пойдем в поликлинику, наверное, каждый второй, а то и больше. Ну, проведена большая работа по ликвидации очередей в поликлиниках. Ну, вот эффективнее всего показала себя электронная запись, которую можно сделать дистанционно с помощью интернета. Однако здесь возникает трудность у пациентов пожилого возраста, которые не имеют возможности пользоваться современными технологиями. Качественно эту проблему решили наши коллеги с соседнего вот, Одинцова. На территории района организовали колл-центр для людей пожилого возраста, которые не в состоянии войти в интернет в силу возраста и в силу технических возможностей. В каждой амбулатории или поликлинике есть и фотографии, и телефон. Это, в общем, очень, ну, как бы вот даже, ну, как бы ноу-хау, можно сказать. Это вот совершенно неравнодушный человек работает. То есть в поликлинике на входной двери висит фотография главного врача и его телефон, то есть который можно принять от любого жителя пожелания или замечания, записать на прием, если организовать для маломобильного пациента выезд на дом из нескольких специалистов, то есть прямо вот напрямую главврачу звонят, и она там эти вопросы решает. Думаю, это хорошая практика, которая может стать примером для других, в общем, муниципалитетов.
Елена, я вот еще раз вас перебью. Очень хорошо, что, может быть, вы не в курсе, потому что не приходилось в последние месяцы обращаться в нашу ЦРБ. Я хочу сказать, а у меня так сложилось, что в июне месяце я лежал в больнице. И хочу сказать, что такой же плакат с фотографией Игоря Харовича Мусылина, нашего главврача, со всеми контактными телефонами тоже висит, и человек, у которого есть какие-то претензии или предложения, может обратиться напрямую к главврачу Раменского района. Так что Одинцовы молодцы, конечно, но у нас не отстают.
Спасибо, Юрий Александрович, я вот тогда публично извиняюсь перед Игорем Хареновичем, потому что я вот с отпуска вышла и вот, слава богу, в больницу не ходила. А это мое упущение, что мы тоже такое имеем практику. Это очень хорошо.
Да, а проблем, вот вы совершенно правильно отметили, вот эти очереди и, ну вот опять же, по тем обращениям в редакцию. И вот гостями нашей радиостудии были и сам главный врач, и специалисты, и почти каждый раз мы поднимаем вот вопрос о очередях, о записи, о получении талона. Конечно, здесь можно организационными методами и современными средствами, конечно, пользоваться и нужно, но больше всего проблема, как говорят сами врачи, это нехватка специалистов, очередь-то больше к специалистам. А когда он один на весь район или два человека...
Ну да, мы все живые люди, и мы понимаем, что как бы сетуем на это, а с другой стороны, с пониманием относимся. Не может человек, как робот, которого очередь там даже 20 человек, это посчитайте, грубо говоря, сколько он за свой там рабочий день может уделить время каждому пациенту.
Поэтому в этих цифрах, которые приводили, это тоже вот внушает оптимизм, что это видит и губернатор, правительство, и вот эти средства в том числе и направлены на привлечение специалистов.
Ну, то есть работа ведется, конечно, ну, есть какие-то перекосы, мы все о них знаем, но ничто там не забыто, никто на это глаза не закрывает, а в принципе работа ведется, и каждый помогает, как может, в реализации этих вот программ губернатора.
Я напомню нашим радиослушателям, что гость студии Елена Анатольевна Андреева, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области, в Раменском районе и в городском округе Бронницы. Телефон студии 393-27. Если у вас есть какой-то вопрос или вы хотите высказать свое мнение, вы можете позвонить и в эфире Раменского радио свой вопрос задать. Елена Анатольевна, прежде чем мы перейдем дальше к вопросам юридическим, пока мы еще не отошли из разговора по поводу медицинского обслуживания, я вот уверен, что, опять же, человеку, не будучи профессионалом, медиком или юристом, не всегда понятно, что же является нарушением его прав в области здравоохранения. Вы не могли бы вот так популярно, так сказать, объяснить, что можно считать нарушением прав граждан при их обращении в медицинские учреждения, чтобы вот как-то люди понимали, что это вот, ну, издержки, как говорится, производства. Угу. А вот здесь, наверное, вот неправильно поступает. Немножко растолкуйте.
Я поняла вопрос. Дело в том, что, скажем, можно долго рассказывать, какие есть правила, на что имеет человек. Наверное, отдельную передачу нам надо сделать, Юрий Александрович,
чтобы рассказать,
у нас
еще 15
права
минут.
Пациента, то есть есть даже разработаны определенные рекомендательные письма аппаратом уполномоченного, вот именно что по правам пациента. Одно могу сказать, что у всех у нас есть конституционное право на медицинское обслуживание, и все исходит из этого. То есть в Конституции прописано, что каждый человек имеет право на медицинское обслуживание, на помощь медиков. Какие, если затрагивать дальше, ну, каждый человек может иметь право попасть к участковому врачу, каждый человек имеет право получить консультацию специалиста. Другое дело, что, в принципе, никто не ограничивает его в этих правах. Мы, наверное, сами, если мы подходим и говорим, что, и смотрим, что там к специалисту очередь, как мавзолей, да, мы просто разворачиваемся и сами решаем ущемить себя в этих правах, да. А вот поэтому здесь как бы нарушение это прав нет. Вот если, например, в нашей поликлинике не будет специалиста, которого обязан предоставить там медицинское учреждение, вот это будет ущемление прав. А вот это вот уже как бы вот снежный ком, который, ну, есть большой там какой-то диссонанс востребованности и кто там предоставление, да, этой какой-то вот услуги медицинской. А все остальное это очень глубокая тема, то есть это и стоматологи, да, какие права там имеете на какие-то протезирования, это и вот обслуживание. Ну, вот говорю, комфортно, если это, как сказать, право, по большому счету, ни в одной поликлинике, ну, я не говорю там о каких-то грубых нарушениях, оно не ущемляется. Оно просто в некоторых моментах некомфортно. Угу. Поэтому вот это вот.
А вот в практике работы вот уполномоченных не встречалось ли жалоб по поводу вот платных, бесплатных услуг медицинских? Потому что здесь иногда тоже люди жалуются, и, конечно, непонятно всем, никто не знает, как вот на самом деле должно быть. И, ну, простая ситуация, что вот нужно провести какой-то дополнительный анализ, или УЗИ, или там томографию, или что-то. Можно сделать это бесплатно, но ждать нужно месяц, а можно на платной основе хоть завтра сделать. Вот люди очень часто не понимают. Вот область платных и бесплатной медицины как-то вот стыкуется с вопросами, которые приходится решать вот аппарат уполномоченных.
Ну, конечно, вопросы обращаются, и это решается. Но вот опять же я возвращаюсь как бы вот к пояснениям, которые дала. Если вам нужно дополнительно какое-то обследование, да, вас никто не, в нем не ограничивает. То есть вам назначают, но оно, к сожалению, вот ваша очередь подойдет только через месяц. Даже я понимаю, что вы хотите завтра или сегодня, но те люди, которые перед вами записались, они же тоже имеют на это права. И есть, конечно, да, какая-то тенденция, скажем, ну, это, наверное, больше у Григория Харановича, это хозяйственная часть каких-то вопросов. По поводу дополнительных обследований, как они уже говорится, что они, ну, анамнез собирается, но это же не обязательное обследование человека, которого ограничено, а чтобы как бы вот подтвердить или не подтвердить, или более глубоко изучить ваш организм, вам дополнительно назначают, например, там, ну, вот, что там, МРТ или какие-то, ну, дорогостоящие. Мы все понимаем, что оборудование дорогостоящее, но больше того, например, если я хорошо, вот у нас там хорошее оснащение в ЦРБ, а если какие-то клиники, поликлиники, где этого оснащения нету, если какой-то человек, сейчас же, пожалуйста, есть такая практика, покупают, да, делают какие-то дополнительные процедуры, не процедуры, а исследования, но вы купили аппарат. Вы же не будете бесплатно мне делать или там еще кому-то, или еще что-то, потому что вы сделали какие-то затраты. Это поэтому есть вот для дополнительного обследования какие-то частные клиники, в которые могут сделать вам, и никто их не заставит сделать вам это бесплатно. А по медицинскому страхованию, то, что там касается непосредственно наших лечебных заведений, то там достаточно большой спектр бесплатных этих услуг, которые предоставляет медицинское учреждение.
И чтобы вот закончить эту медицинскую тему, хотя вы правы, она такая огромная и жизненно важная, что это можно...
Нет, мы можем просто отдельно делать по правам пациента, то есть это есть на
работе. Хорошо, мы обязательно сделаем. Может быть, даже лучше пригласить в студию и вас, и кого-то из представителей нашей медицины. Это будет гораздо более полезный, в первую очередь, для радиослушателей диалог в эфире.
Мы всегда готовы.
Я себе вот прям в планы и запишу. Хорошо, давайте двигаться дальше по нашим планам. Что там с изменениями,
ну,
в законодательстве?
Законодательство, как правило, у нас не застаивается, оно постоянно изменяется. Я просто хотела вот озвучить по поводу детей. Это оплате за присмотр и уход за детьми в детских садах. Вышел федеральный закон 198-й. И в статье внесения изменений в статье 29 и 65 федерального закона об образовании приняты поправки, ограничивающие право учредителя организации дошкольных образований устанавливать завышенную родительскую плату за присмотр и уход за детьми. Ранее он мог устанавливать плату в любом размере на своем усмотрении. При этом компенсация родителям выплачивалась исходя из среднего размера такой платы, а не из фактических затрат на содержание ребенка. Средний размер родительской платы устанавливали регионы. Как правило, он рассчитывался как средняя арифметическая плата, сложившаяся во всех муниципальных образованиях региона за предыдущий год. В связи с этим компенсация у родителей с самой высокой платой одного муниципального была такая же, как и у родителей с самой низкой платой. Кроме того, устанавливать средний размер не является для детского сада также рекомендательным. Следовательно, он не мог решить проблему необоснованных случаев повышения платы за присмотр и уход за детьми. В связи с этим и решено устанавливать максимальный размер указанной платы для каждого муниципального образования, находящегося на территории субъекта Российской Федерации. Но чтобы не загружать слушателей вот юридическими терминами, поясню, что было, грубо говоря, было очень минимально было принято вот, компенсация. Мы все знаем, у кого есть детки, ходят в садик. То есть родители оплачивают полную стоимость установленным образовательным учреждением, а потом по линии соцзащиты им компенсируется в этот размер. И вот эта вилка от назначенной и компенсированной была очень большая, потому что компенсация, как правило, маленькая, оплата большая. Сейчас вот изменением закона внесена, уже принята эта для компенсации размер максимальный. Я не буду комментировать цифры, там это все потом будет уже вот через вот образование, да. Ну, также хотела еще раз упомянуть, что вот принят закон о уполномоченном по правам ребенка. Если раньше объясняли.
Это областной закон?
Да. То есть, если раньше, скажем так, извините, был закон уполномоченного по правам человека, и уполномоченный по правам ребенка был в подчинении уполномоченному по правам человека, то сейчас вышел вот 1 июня 2015 года вышел закон Московской области об уполномоченном по правам ребенка Московской области. В Московской области установлены организационные правовые основы осуществления деятельности уполномоченного по правам ребенка. Уполномоченный обеспечивает содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка. Деятельность уполномоченного позволит усовершенствовать механизм обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка. Уполномоченный осуществляет действия в совершенствовании законодательства Московской области и о правах ребенка, а также организует работу с целью разъяснения и популяризации прав, законных интересов ребенка среди детей и их законных представителей. То есть, ну, в принципе, небольшие изменения претерпела, вот как бы вот, потому что стала как отдельная структура.
Понятно. Там. Это все изменения на сегодня?
Ну, да? Изменения, не все изменения. Я хотела просто сделать акцент на определенные.
Те, которые, в общем-то, да, нужны людям по тем вопросам, чаще всего по которым возникают вопросы.
Могу также вот еще озвучить это изменение в Трудовом кодексе, что вышло изменение в Трудовой кодекс, что по письменному требованию лица работодатель обязан письменно сообщить причину отказа в приеме его на работу не позднее 7 дней с даты предъявления такого требования. Это вошли в статью 64. И также в статью 84 и 261 вот с июня месяца в Трудовой кодекс внесено изменение. Это решено продлить срок действия трудового договора, истекающий в период беременности женщины, до даты окончания отпуска по беременности и родам. Ранее при истечении срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель был обязан по ее письменному заявлению или по предоставлению медсправки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. Ну, то есть, поясняю, если трудовой договор заканчивался, а женщина находится в декрете, то она, ну, это, наверное, скорее это как бы формальность для кадровой службы, то нужно было прийти и написать заново заявление, потому что, конечно, хоть и договор закончился у беременной женщины, ее уволить никто не может. То теперь трудовой кодекс предусматривает, что он автоматически продляется до окончания срока.
Просто стало проще.
Да, по уходу.
Хорошо. У нас остается буквально несколько минут эфирного времени, и, как помните, в самом начале мы обещали назвать контактные телефоны. Я надеюсь, что наши радиослушатели, кому это нужно, приготовили листок бумаги и ручки. Пока Елена Анатольевна приготовится назвать свои, здесь в Раменском контакты, дни и часы приема, я напомню, что уполномоченный по правам человека в Московской области Семенова Екатерина Юрьевна, и телефон ее приемный, это же телефон и горячей линии 8, код Москвы 495 650 20-38, 650-20-38. Естественно, те, кто пользуется интернетом, могут легко найти всю эту и дополнительную информацию на соответствующем сайте правительства и на сайте, в разделе, может быть, правильнее сказать, этого портала уполномоченного по правам человека в Московской области. А Илья Анатольевна сейчас назовет свои контакты, пожалуйста.
Ну, наверное, я должна сказать для тех, кто только присоединился к слушанию, да, нашей передачи, что у уполномоченного по правам человека в Раменском районе и в городе Бройнице есть представитель, коим я являюсь, Андреева Елена Анатольевна. Прием осуществляется в КДЦ «Сатурн», это Раменская Михалевича, дом 2, 105-м кабинете. Телефон 3-13-43 через код 46. По понедельникам с 15:00 до 20:00 и по средам с 9 до 12:30. Также хочу сказать, может быть, жители Раменского района удобнее обращаться в город Бройнице. То есть я также провожу прием в городе Бройнице в Совете ветеранов городского округа города Бройнице на Советской 108. Это первый вторник каждого месяца с 10 до 12. Те жители, кто живут, скажем, район приборостроителей или та часть, для них специально мы сейчас администрация организовали, то есть так администрация дала такую возможность, где я провожу прием теперь уже на постоянной основе. Это первый четверг каждого месяца с 10 до 12. Это приборостроители 21, территориальный отдел администрации.
По работе с населением.
Да, по работе с населением.
Его многие наверняка знают, кто там живет.
Для жителей залинейной части, которые все время обижаются, что они как бы на выселках, вот, мы тоже теперь организовали прием на постоянной основе. Это второй вторник каждого месяца с 10 до 12, Красный Октябрь, 43. Это тоже территориальный отдел по работе с населением администрации района. Ну и также ведутся приемы в администрациях поселения, но это надо тогда уточнять вот по телефону 3-13-43. Нет, 3-13-43 можно у меня уточнить телефон. Это может быть заявительный характер или накопившиеся какие-то обращения, или просто плановые приемы. Это в администрации каждого поселения. То есть это по графику.
Елена Анатольевна, вот хотелось спросить по поводу контактов. А возможно ли так, что человек вот позвонит по этому телефону и проконсультирует сначала, какая у него проблема, и потом как раз можно будет договориться о месте и дате встречи с вами непосредственно, и у человека будет, если нужно время, подготовить какие-то, может быть, документы, и у вас подготовиться к эффективному разговору?
Никакого,
да?
Скажем так, бюрократического, что вы должны прийти с заявлением или только в приемные часы. Просто как бы вот эти часы я называю только для того, чтобы люди не обижались, и вот я вам звонила, а вас не было.
Я как раз, да, хотел
сказать. Поэтому по телефону, если вы застаете, я всегда консультирую, людям помогаю, подсказываю, хотя порой очень много обращений, скажем так, не конкретно по нарушению каких-то конституционных прав или там каких-то либо ущемлений в чем-либо. А очень много обращений, когда просто людям надо подсказать, да, правильно, потому что мы иногда ходим по кругу, а надо просто...
То есть нарушений прав нет, но нужен человеку помочь.
Конечно, просто это делается, пожалуйста, по телефону, потом есть люди, которым трудно прийти, и, конечно, само собой, по телефону. Люди, которые молодые, я принимаю по электронной почте, в общем, мы потом обмениваемся документацией по электронной почте. То есть сходите, принесите мне бумагу такую-то и такую-то, и каждый раз придите. Такого, в общем, у нас в практике нету. Любые обращения решаются и консультируются на месте.
Хорошо. Спасибо вам большое за интересный, насыщенный разговор, за то, что пришли к нам в студию. И, как говорится, до новых встреч.
До свидания, спасибо вам. Приглашайте еще. До свидания, дорогие слушатели.
До свидания.